Здравствуйте, здравствуйте. В эфире программа «Основной инстинкт». Государство, центральная власть уже сделала свои предложения по снижению уровня террористической опасности у нас в стране. Свои сильно действующие средства предлагают и местные власти, и общественники, и политологи, и простые граждане. Далеко не все из этих предложений соответствуют Конституции, да и просто здравому смыслу, но часть предложений наверняка достойна обсуждения и принятия к сведению той же властью. Вполне возможно, эти предложения в ближайшем будущем значительно изменят нашу жизнь. Инициатива снизу в деле борьбы за национальную безопасность будет темой нашего обсуждения. Я назвала эту программу «Глаз народа». И сейчас представлю вам тех, кто сидит в первом ряду. Итак, уполномоченный по делам казачества при правительстве Москвы Игорь Ченцов. Здравствуйте. Корреспондент газеты «Комсомольская правда» Александр Мешков. Здравствуйте. Сидите, сидите, не вставайте. Заместитель командира добровольной народной дружины при МФТИ Владислав Лосев. Здравствуйте. Вы не вставайте, сидите. Угу. Председатель комитета по делам женщин, семьи и молодежи Государственной Думы Екатерина Лахова. Здравствуйте. Председатель комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев. Здравствуйте. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Валерий Комиссаров. Здравствуйте. Депутат Госдумы, бывший сотрудник спецподразделения ВЫМПЕЛ внешней разведки КГБ СССР Анатолий Ермолин. Приветствую. Военный психолог Леонид Китаев-Смык. Здравствуйте, Леонид Александрович. Профессор, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Георгий Мирский. Здравствуйте, Георгий Ильич. И руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко. Здравствуйте. Здесь еще сидят люди, которые имеют отношение прямое к теме нашего обсуждения. Здесь и сотрудники ДНД, добровольных народных дружин. Здесь есть еще коллега мой из газеты. Надеюсь, мы успеем со всеми поговорить. Итак, я хочу задать вам вначале вопрос. Пожалуйста, возьмите пульт для голосования. Мой самый первый вопрос. Считаете ли вы, что лично от вас зависит безопасность нашего общества? Считаете ли вы, что лично от вас зависит безопасность нашего общества? Если да, зависит, то левая кнопка. Если нет, от меня не зависит. Нажмите правую кнопку. Пока ведется подсчет ваших голосов, я хочу сказать для начала нашего разговора, что журналисты, все это последнее время проводят свои такие эксперименты журналистские. Проверка бдительности. Для того, чтобы понять, действительно ли хорошо досматривают при посадке на самолеты, действительно ли хорошо охраняются те или иные объекты. Проводят эти проверки, и результаты далеко не всегда имеют знак плюс. Мы сейчас поговорим об этом. Сначала результаты. Итак, кто считает, что лично от него зависит что-то? 64%. 36% считают, что ничего в деле безопасности от них не зависит. Итак, скажите, пожалуйста, Александр, что у вас был за эксперимент? Что вы попытались выяснить и какие выводы из этого сделали?
Ну, мы хотели выяснить, насколько действительно выполняются вот эти обещания правительства о том, что безопасность детских учреждений будет, значит, приведена в какой-то соответствующий порядок. Раз было заявлено о том, что мы находимся в состоянии войны с мировым терроризмом. И мы решили просто устроиться в одно из детских учреждений. Причем мы сначала для чистоты эксперимента попытались устроиться в коммерческие структуры охранниками. Там нас, конечно, не взяли. У нас не было лицензии, у нас не было там медицинских справок. Мы пошли просто наобум. Вот. А в детские учебные заведения нас с радостью, в общем-то, взяли. Мой коллега Юрий Снегирев пошел устраиваться в колледж. Его не взяли только лишь потому, что испугались, что он может попортить старшеклассниц. И на его место взяли старичка, пенсионера, который уже, видимо, в этой жизни уже все свое отпортил. А Снегирева взяли в детский садик, так же, как и меня.
Ваш вывод вот из этого эксперимента?
Мой вывод из этого эксперимента, что, в принципе, это все мероприятия сделаны для галочки. Да, там стоят охранники, но такие охранники, которых можно легко, знаете, даже самый, знаете, худой террорист может их обезвредить без труда.
Или сам может устроиться на это место?
Разумеется, разумеется. Потому что у меня не было ни справки, может, я судим, может, я припадочный, меня взяли спокойно.
Понятно. А, пожалуйста, кто может прокомментировать вот такую ситуацию?
Знаете, я... 10 лет служил в диверсионном подразделении, да, и вот таки, в таких экспериментах участвовал не в детских садиках, а на базе атомных электростанций, ядерных объектов и так далее, да. Но сейчас я хочу сказать не об этом. Я хочу сказать, что ни один охранник, как бы он хорошо ни был подготовлен, я вас уверяю, даже если там будет стоять взвод автоматчиков, да, он не сумеет отразить нападение хорошо подготовленной группы. Это 100%. Поэтому здесь выход нельзя, проблему надо решать комплексно. И ни в коем случае не рассчитывать вот на этих двух, как вы говорите, старичков, которые уже не то, что кого-то защитить, уже и попортить никого не могут. Да?
Спасибо. Одну секундочку, я хотела еще добавить к нашему разговору. Михаил Фалалеев, да? У вас тоже ведь был свой эксперимент. Пожалуйста, микрофон.
Мы провели очень наивный эксперимент. Примитивные, да, как только упали два самолета, погибли. Вот на следующий день мы просто купили хозяйственное мыло, кинули туда в пакет провод телефонный, там, диктофон, пульт от телевизора, вот, и поехали в Шереметьево. Был билет куплен до Петербурга. Вот, но этот эксперимент основывался на опыте Отечественной войны, когда партизаны проносили с кусками хозяйственного мыла тротил, они похожи. В Шереметьево приняли меры косметические для, как бы, предотвращения этих терактов. Причем это очевидная вещь была. На входе в сам аэровокзал, стояла уже рамка металлическая, транспортер ленточный с телевизором, так сказать. Вот. И вся эта конструкция добросовестно проехала мимо охранника, который внимательно рассматривал на экране. Его не могло не заинтересовать, наверное, так, на мой взгляд. Вот. И рамка должна была звенеть, по идее. Я был в металле, там, ключи, диктофон, там, опять же,
то есть никого очки. Это не заинтересовало?
Я 5 раз пришел туда и обратно, в помещение.
То есть, вот, то есть вы напрашивались?
Да, да. Меня задержали, обезвредили, так сказать, уже когда я проходил регистрацию сам, ну, на посадку. То есть там, да, вывод такой делался, что, в принципе, ничего не изменилось. То есть, как проверяли бы меня на досмотре в самолет, так и проверялось. А в сам аэровокзал я вошел легко и просто. Меня удивляет один момент. Ведь знали же, что металлоискателям, в принципе, невозможно обнаружить взрывчатое вещество. То есть, почему я говорю, что примитивный способ, примитивный эксперимент был? Но даже он сработал. То есть, нужны другие приборы совершенно.
Понятно, понятно. Вы что хотели сказать, Екатерина
Сергеевна? Вот, хотелось сказать, что сегодняшние примеры, они говорят о компанейщине. Вот случилась беда, сразу компания. Компания, которая связана, давайте безопасность. Вот школы, вот детские сады, там самолеты и так далее. Прошел какой-то период, все успокоились, равнодушие наступило, все опять то же самое. Нет системного подхода к вопросам безопасности. Я согласна с Анатолием, что действительно надо рассматривать в комплексе.
Я еще, знаете, что хотела сказать? Сейчас, одну секундочку. А вот, Валерия, я к вам хотела обратиться. Насколько правомочны такие эксперименты? Объясню, почему я это спрашиваю. Мы пытались еще пригласить на программу одну нашу коллегу, которая в Краснодаре проводила похожие эксперименты. Нам сказали, что на нее заведено уголовное дело как раз в связи с этим ее экспериментом. А вот насколько это правомочно и полезно ли? Вот на ваш взгляд.
Я думаю, что если это не связано, прежде всего, с безопасностью окружающих людей, это правомочно. Но, к сожалению, наши коллеги в попытках борьбы за высокий рейтинг могут перейти эту грань. В данном случае они бдят и на страже, но нужно не заигрываться с этим делом. Более того, я скажу, что, к сожалению, то есть не нужно расстраиваться по этому поводу. Я вижу, что, может быть, наступает паника, что вот пронес человек мыло хозяйственное. Но, во-первых, его задержали. Во-вторых...
Это было мыло.
Да, во-вторых, это все-таки было мыло. А во-вторых, в том же Израиле, где, поверьте, с точки зрения системы бдительности, на порядок выше, чем наши, и все равно там каждую неделю совершаются теракты. Многое зависит не от того, что делают журналисты, а от тех цифр, которые мы здесь увидели. То есть, если цифры людей, которые будут отвечать за безопасность, станет больше, это означает, что я всегда увижу того, кто рядом с куском мыла.
Леонид Александрович, пожалуйста.
Я был против того, чтобы во всех школах тратили мужчины свои силы, как будто больше им нечего делать в нашей России. Но когда вот мы сейчас все в аудитории обрушились на это мероприятие, мне кажется, это нехорошо. Нехорошо, потому что, понимаете, ведь программа значима, программу смотрят, на основании программы будут делать выводы, и есть масса людей, которые могут просто быть дезориентированы. Вот у меня много внуков, я общаюсь со школами. Вы знаете, хорошо, когда там сидит мужчина, хорошо, когда там сидит серьезный пожилой или старый или молодой мужчина сидит, это хорошо. Вот, это во-первых. А во-вторых, вот по поводу аэропортов. Я ездил в Израиль по приглашению антитеррористических служб. И там самое главное не то, что звенит, а там самое главное строжайший и очень хорошо разработанный психологический контроль. Понимаете, я вот, так сказать, профессионально просто смотрел. Вот одну делают пробу, другую делают пробу на меня и на каждого. Вот что должно быть. И вот чему должны учить всех охранников и все существующие, и все новые спецслужбы.
Да, спасибо. Сейчас, одну секундочку, вам, пожалуйста, слово.
Сейчас вопрос стоит о том, чтобы не компанейщина была. Вот вы помните, после истории с гексогеном все выходили, мешки все хватали, мешочников там и
обороняли. Дома охраняли, подвалы просматривали.
Это все кончилось было, да? Потихоньку, кончилось. Так вот сейчас, мне кажется, главная задача подумать о том, что говорил президент, сделать систему коллективной и общественной безопасности, причем экономически возможной для государства.
Что тут казачество может предложить?
Казачество уже работает, и работает уже, наверное, лет 8. То есть это был эксперимент по охране границ, причем успешный эксперимент, когда казачья стража, так называемая пограничная стража, вела охрану границ. Сейчас, на сегодняшний день, вот я сегодня специально перед нашей программой связывался со Ставрополем, потому что там проходит граница между, так скажем...
Ну, южная граница, так ну, понятно.
Нельзя сказать, что она де-юре граница, но, по крайней мере, это граница с Чечней, там, где проходит. Я сегодня связывался с Кубанью. Там казаки выходят, они несут службу, они реально выполняют обязанности по охране общественного порядка. Но вот это многолетнее противоречие между желанием казаков служить и участвовать и между отсутствием реального механизма их востребованности
государства. Что вам не хватает?
Не хватает механизма востребованности. То есть казаки все на сегодняшний день не защищены. Если он сегодня задержит кого-то или там примет какие-то меры, то это будет, в общем, де юре незаконно. Незаконно. К нему можно предъявить претензии.
А чем вы вооружены?
Сложный вопрос. Это вот, знаете, такой краеугольный вопрос, который вы поставили. Ничем. Ничем. Мы вооружены договором с сотрудниками милиции. И мы вооружены тем, что во главе наших нарядов стоит сотрудник милиции. Вот главное наше вооружение.
Владимир Абдуалевич, какая здесь будет подвижка?
Сейчас в Государственной Думе готовится законопроект, которого ранее у нас не было.
О казачестве?
Нет, он шире гораздо. Вопрос не только в казачестве. Наш коллега по разговору правильно сказал, что это часть общественной системы всего лишь. И выделять особо я бы не стал. Мы сейчас говорим вообще об участии общества. Это касается и вопросов в аэропортах. Вы заметьте, мы устремились проверять, как было подчеркнуто, то, что наша система, которая есть, имеет недостатки. Но никто не стал, свое место не занял. Никто не обратил внимания на человека, который 5 раз ходил с мылом и с проводами по залу и не подошел к контролеру. Никто. Мы ведем дискуссии о том, говорить или не говорить о преступлении. Мы делимся, иногда не на 50, а меньше процентов, которые утверждают, что не надо этого делать. И есть такая позиция. Нам придется кое с чем расставаться, это к слову. Теперь по законодательному основанию. Идея следующая, она, в общем-то, новая для нашей страны в том, что ввести режим, так называемый, у нас есть чрезвычайное положение, зона проведения контртеррористической операции, а здесь режим террористической угрозы. Чтобы в этом режиме можно было создать особые условия. Условия, они, по сути, сегодня практика есть. Милицию переводят на усиленный режим, и, возвращаясь с дачи, мы с четырехполосной системы уходим на одну, и в душе негодуем, злимся, потому что не понимаем, что происходит. Общество должно знать, что некоторые ограничения в связи вот с такой угрозой. Раз. Если дежурить в подъезде, то когда и зачем? Вот в эти дни, когда есть угроза. Теперь, если казачество привлекать, в эти дни. И нужно продумать о системе компенсации, о системе защиты, не только казачества, а каждого, кто будет этим заниматься.
То есть это некая мобилизация в необходимых условиях, вы это имеете?
Более 500 тысяч или около этого численность. Вооруженные отряды, кстати, и не контактами, и не договорами с милицией, а оружием современным. Мы их не используем, потому что не привлекаем к этой системе. Они охраняют ценности, охраняют нас с вами во многих объектах. Все эти вопросы надо прорабатывать. Это не новое открытие, такие... Есть уже механизмы правовые, и мы сейчас намерены это делать.
То есть заниматься. Вопрос вот этого самого привлечения, ну, условно назовем народное ополчение. Этот вопрос прорабатывается для того, чтобы как-то люди могли по необходимости участвовать в каких-то мероприятиях, в оцеплениях, в пропускном режиме,
да, конечно,
вот во всем
конечно,
этом, да?
Конечно. Там несколько есть предложений, есть вот до близких сердцу там народных дружин, что сегодня трудно, наверное, повторить в том измерении, как это было ранее. Но вот этот как раз законопроект предполагает вовлечение вовлечении общества. Потому что если мы к обществу обращаемся, то мы должны общество информировать. И должны общество обеспечивать.
Спасибо, Максим.
Ну, вот это очень интересный сюжет, зашел разговор на очень важную тему. Эти формирования вообще-то в мире называются национальной гвардией. Их придумал Наполеон. Это отряды вооруженного народа, которые не являются действующей армией, но которые в случае какой-то ситуации войны сразу являются ресурсом для действующей армии, а в мирное время следят за порядком. Люди, граждане, люди, обладающие гражданскими правами, обязаны, допустим, месяц в году или два месяца в году служить в Национальной гвардии. Напомню, что Анаре де Бальзак даже сел в тюрьму за уклонение от службы в Национальной гвардии. Такие формирования есть, по-моему, до сих пор во Франции, есть в Соединенных Штатах Америки. Вопрос в другом. Правовая база. Национальная гвардия – это достаточно серьезная система вооруженного представительства вооруженного народа, который защищает себя по месту жительства. А правовая база, вот здесь у меня как раз вопрос к депутатам, будет ли эта правовая база строиться не на каком-то этническом, допустим, принципе, чего я очень сильно опасаюсь, что в каких-то местах будут русские только кооптироваться в эти отряды, в других – дагестанцы, в третьих, там, не знаю, еще кто-то, там, буряты или якуты. А будет ли здесь при формировании национальной гвардии в России, а вопрос назрел, это очевидно, соблюдаться принцип гражданства и соблюдаться принцип равенства всех в единой террористической, перед лицом единой террористической угрозы?
Пожалуйста, вы хотите ответить, да? Пожалуйста.
Знаете, я боюсь, что пока мы будем принимать закон, разрабатывать, что такое национальная гвардия, мы потеряем слишком много времени. Хотя этим, я, безусловно, согласен, этим заниматься нужно. Но общество есть право на самоорганизацию. И общество может это сделать, не дожидаясь законов, не нарушая уже действующие законы. Я вот как раз хотел привести пример. Я был в Америке, когда там, в Вашингтоне, когда там орудовал известный снайпер вашингтонский. Да? Я был не как офицер вымпела, я там был как работник образования, потому что я 10 лет назад уволился, да, из вымпела. Так вот, что меня поразило. Да? Вот директор школы, латиноамериканская дама, так, она четко уже как командир армейский. Она вот здесь поставим автобусы, чтобы сапушки, потому что школа простреливается. Вот там у нас родительские заслоны, вот здесь, то есть человек, он четко строит самооборону, да, и для этого не потребовались никакие дополнительные законы.
Так, хорошо, а скажите мне, пожалуйста, да, скажите, даже не знаю, кому, давайте вы, господин Мирский.
Знаете, именно в русском народе ведь родилась пословица: заставь дурака Богу молиться, он лоб расшибет. После первых взрывов несколько лет тому назад, что сделали реально? Забили подвалы. В результате всего погибли десятки тысяч кошек. Никакого другого эффекта не было. То, что сейчас мы видим пока что, закрыли киоски газетные в метро. И люди не знают, где купить газету. Больше я не вижу ничего и не могу себе представить, чтобы что-то реально из этого было. Что касается дружин вот этих народных, я очень сильно опасаюсь того, что получится, что было когда-то, в советские времена, часть этих дружин превратилась в какие-то криминализированные, полукриминальные, во всяком случае, подразделения, которые черт знает что творили. Я в это абсолютно не верю. Я верю в профессионализм тех людей, которым по долгу их службы нужно вот это все делать. А все эти паллиативы, все эти самодеятельность, понимаете, ничего не даст.
Сейчас, секунду. У нас ведь есть достаточное количество людей, которые представляют как раз добровольные народные дружины, которые действуют, причем действуют не в силу каких-то сегодняшних обстоятельств, а они уже несколько лет работают, и мы сразу обратимся к ним и услышим их мнение после короткой рекламы.